только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья, с вами Роман Голованов. У нас в гостях на радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество».
Здравствуйте.
Николай Викторович, да, здравствуйте. Издательство Гарвардского университета опубликовало работу профессора Алексис Перри, посвященную реальной жизни людей в блокадном Ленинграде, якобы реальной жизни. Книга называется «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда». То есть в чем ее суть? Вот этот профессор собрала воспоминания людей о событиях того времени. Только эти воспоминания обязательно несут негативный оттенок. То есть и люди голодали не то чтобы просто, а голодали до смерти. Был каннибализм, дети ели своих матерей. И это все происходило вот именно в такой плоскости, по мнению этого автора. И, Николай Викторович, вот как вы думаете, насколько правда то, что изложено в книге? Существовали ли подобные ужасы? Вот, например, она пишет, что блокада приоткрыла человеческую природу, устраняя тонкости отношений и обязанностей между близкими, не говоря уже о отношениях между незнакомыми людьми. То есть, получается, полная аморальность существовала в том блокадном Ленинграде, по мнению этого профессора. Падение нравов. Вот, например, девочка пишет, что «я ужасно ненавидела отчима, который съел ее собаку». Также одно из воспоминаний, что мать съела своих детей. Вот насколько существовали такие ужасы, что это описано в книге?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что, знаете, есть такой либеральный прием, когда мы говорим, что надо говорить о России, либералы говорят, а вот там на Западе, вот там что-то такое. Когда мы говорим, так что вы, собственно говоря, приводите в пример Запад, они говорят, нет-нет, нас это вообще не интересует, давайте говорить только о России. Поэтому англосаксонскому автору хотелось бы посоветовать написать книгу о голоде в Бенгалии. Просто напомню, что во время Второй мировой войны англичане организовали голод на территории Индии, которая тогда им принадлежала. Умерло, по разным оценкам, 2-3 миллиона человек. Не пишут они такие книги, не пишут. То, что вы сейчас говорите, это, конечно, элемент информационной войны. Я, кстати, совсем недавно прочитал книгу английского автора про ленинградскую блокаду. Причем интересное такое издание, я бы назвал его подрывным, оно издавалось в советское время на тонкой папиросной бумаге для того, чтобы граждане Советского Союза, значит, завозили эти книги. Вот то, что вы говорите, там полностью отсутствует. Эта книга написана в 60-х годах. Но если мы поставим вопрос так, были ли случаи во время страшной блокады, так сказать, неблаговидного поведения людей? Были. Были ли случаи каннибализма? Конечно, были. Но это примерно как спросить, во время Сталинградской битвы были ли случаи дезертирства в Красной армии? Ну, наверное, кто-то слабовольно дезертировал. Попали ли люди в плен? Были. Но разве это является сутью Сталинградской битвы? Нет. Подвиг сотен тысяч людей, которые отдавали свою жизнь. В чем смысл и суть происходившего в блокадном Ленинграде? А для меня это не пустые слова, потому что я ленинградец. И в блокаду у моей бабушки умерла годовалая дочь. В ополчении погиб муж моей тети. То есть блокада, в принципе, прошлась по моей семье. В эвакуации, которая случилась из-за блокады, мой отец, ему годик был, потерял свою мать. И я эту бабушку никогда не видел. Поэтому моя личная ситуация, она полностью вот трагична, так же, как и история многих-многих семей. Поэтому мне даже немножко сложно об этом говорить. Так вот, в чем смысл, суть происходившего в блокадном Ленинграде? Когда люди, получая самый минимум продовольствия, даже нам сложно представить, что такое там 150 грамм хлеба в день, не только не сдавались, они не думали о сдаче, они продолжали творить, они продолжали работать, работали заводы, выпускали танки, которые немедленно шли в бой. Была написана Шостаковичем «Великая симфония». Ученые творили, книги писали. Вот у меня на полке стоит книга, посвященная русским географическим открытием, она издана в Ленинграде в 1944 году. То есть только блокада была снята, как была выпущена книга. Написана она была именно в период блокады. Было что-то плохое? Да, конечно. Это трагедия, искусственно организованная нашим врагом трагедия. Кто-то мог сойти с ума, кто-то, так сказать, ну, Только на этом фокусироваться не надо. Не это смысл, не это суть блокады. Поэтому это как, знаете, в жизни большого города. Есть ли преступники? Есть. Вот в Москве есть преступники? Есть. Каждый день совершаются какие-то преступления. Но разве в этом смысл города? В этом смысл жизни? Нет. В Москве открылась выставка, в Москве концерт прошел, родились младенцы, люди поженились. Вот в чем смысл жизни. Но когда кто-то хочет нанести информационный удар, он фокусируется на чем-то исключительно негативном для того, чтобы замазать черной краской все явление. А Ленинград дал невероятный героизм целого многомиллионного города. К сожалению, огромное количество людей в блокаду погибло. Но даже те, кто погиб, они не собирались сдаваться врагу. И это колоссальный пример, который мы должны помнить.
А автор указывает, что эти дневники люди прятали, дабы избежать репрессий Сталина и его режима. Подобные воспоминания блокадного Ленинграда вы встречали?
Ну, вы знаете, я не встречал, но я их и не искал. Но когда в 2016 году, так сказать, на Западе выходит книга, и нам рассказывают, что кто-то прятал до 2016 года мемуары, я так понимаю, что при кровавом путинском режиме люди бы тоже пострадали, если бы они достали вот эти истлевшие, значит, выцвевшие тетрадки. Но вы понимаете, что это ерунда. Бабушка мне рассказывала о блокаде. Она говорила, да, случаи людоедства были. И поэтому люди старались ходить по улицам, которые и так были заметены снегом, посередине, для того, чтобы не могли, так сказать, схватить или куда-то затащить. Это было, это действительно было. Но с этим, во-первых, боролись, расстреливали этих нелюдей. И это не было столь массовым явлением, чтобы о нем вот в полный рост говорить. Поэтому честный исследователь блокады, он будет говорить о том, как люди защищали город. Он будет рассказывать, как эта трагедия случилась. Он будет говорить о бесчеловечных обстрелах Ленинграда, которые производились под командованием немецкого генерала Фёрча. И вот действительно по расписанию били по разным кварталам. Просто скажу, с утра там, где жилые кварталы, люди вышли идти на работу, стреляют туда. Дальше по предприятиям, чтобы максимальный ущерб. Вечером опять остановки общественного транспорта и пути, так сказать, по которым люди идут домой. Вот, угу. Вот об этом надо рассказывать.
Угу. Николай Викторович, а почему же тогда именно на каннибализме, на таких аморальных вещах пытаются заострить внимание?
Ну, это продолжение вековой информационной борьбы с Россией. Россия, она плохая, недемократичная, страшная. Вот ведь бьют по стрункам души. Для любого нормального человека каннибализм, людоедство – это что-то за гранью. Да? Ну, то есть об этом даже подумать страшно. И вот когда Россию пытались очернить в 19 веке, то рассказывали, что, значит, бородатые казаки на пиках жарят польских младенцев во время подавления польского восстания. Не кажется, что как-то это перекликается? Ну, естественно, да. Казаки никаких младенцев польских не ели. Но надо было об этом рассказывать, чтобы сделать из России какого-то монстра. Происходит трагедия Великой Отечественной войны. Немцы вместе с финнами душат блокадный Ленинград. Причем цель именно удушить, уморить голодом людей, дальше войти в город и просто сравнять его с землей. На его месте Гитлер планировал водоем. Сдаться было невозможно и бессмысленно. Всех все равно должны были истребить. Поэтому только борьба давала возможность выжить и победить, что и сделали, собственно говоря, ленинградцы. И вот вместо того, чтобы рассказывать об этой героической борьбе, рассказывают о криминальных случаях. Потому что давайте понимать, что случай каннибализма – это криминал. Ведь каннибалы встречаются, к сожалению, и в обычной жизни. Редко, но такое бывает. Это какие-то сумасшедшие маньяки, которые вот таким образом, так сказать, видят свое существование.
А с продовольствием в Ленинграде как обстояли дела?
Вы знаете, я не хотел бы уходить совсем в подробности, сколько грамм, потому что это действительно, это страшно. И нужно прийти в музей блокады в Ленинграде и посмотреть. Можно найти эту информацию. Я просто хотел пояснить, что все произошло очень быстро. Война началась 22 июня.
И об этом мы продолжим разговор в следующем блоке. У нас в гостях Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество». С вами Роман Голованов. Услышимся в следующем блоке.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир. На линии по-прежнему Роман Голованов. У меня в гостях Николай Викторович Стариков, представитель партии «Великое Отечество». Мы на радио «Комсомольская правда» обсуждаем мифы о блокадном Ленинграде, которые появились в книге Гарвардского университета «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда». И вот, продолжая разговор, мы остановились на том, как проходила война и как...
События очень быстро развивались. 22 июня – начало войны, конец лета. В Ленинграде работают рестораны и кафе. Можно шампанское купить. Но... никто же не верит в то, что события могут развиваться каким-то крайне негативным способом. Поэтому наиболее дальновидные начали запасаться продовольствием, остальные жили, как они обычно жили. Ну, у кого были какие-то дома запасы, у кого не было. Далее Сталин посылает специального представителя для того, чтобы он подвел итог, что в городе имеется. Потому что кольцо блокады замыкается в самом начале осени. Выясняется, что продуктов буквально на вот, считанные дни. Тогда прекращается свободная торговля, вводится нормирование и начинается постепенное сокращение выдачи продуктов. Нужно понимать, что большинство смертей от голода произошли в период поздней осени 41-го и зимы 42-го. Вот эти 3-4 месяца, когда были наименьшие нормы выдачи, когда еще не заработала ледовая дорога, привели к тому, что умерли... ну, сложно здесь оценить. Ну, десятки тысяч людей. Это произошло очень быстро. Люди, не привыкшие к обычному нормальному питанию, не готовые к этим лишениям. Плюс, нужно понимать, достаточно холодная зима. Отключение, естественно, отопления. Отключена вода, отключено вообще все. То есть люди не то что просто голодные, еще жуткий холод. Нужно ходить за водой к городским водоемам. Нужно нести это обратно. Ну, в общем, это, конечно, самая страшная страница в жизни Ленинграда, Петрограда, Санкт-Петербурга.
Николай Викторович, а насколько при всей такой ужасной обстановке людям удавалось сохранить человеческий облик? Ведь в книге пишут, что смерти друг друга желают люди, ненавидят соседей. Паранойя возникает постоянная и мысли, что вот там вот за стеной на меня настучат.
Ну, я просто приведу один факт. Из-за того, что люди были слабые и могли умереть в любой момент, двери квартир не закрывались. Ну, ситуация. Семья, мать, дети. Если мать умрет, чтобы могли прийти и спасти детей, нельзя закрывать дверь. Поэтому все двери просто открыты в городе. Это к вопросу о том, что все чего-то боялись. Нет, уже думали о чем-то другом. Это первое. Второе. Преступность в городе на самом деле не была очень большой. Ну, были ситуации, когда кто-то воровал карточки, но властям удавалось в городе поддерживать порядок. Были специальные истребительные батальоны для борьбы с, ну, как тогда говорили, с паникерами, парашютистами и так далее. То есть порядок в городе был. Но нужно понимать, что с течением нескольких месяцев те милиционеры, которые должны были этот порядок осуществлять, были также истощены, ну, может быть, чуть меньше, потому что там какое-то дополнительное питание они получали, чем, как и все горожане. Вообще, конечно, о блокаде говорить очень сложно. Сложно себе представить, что в этот момент люди могли думать о чем-то великом. И для нас это действительно важнейший пример того, как надо себя вести в сложнейшей ситуации. Город не собирался сдаваться. Вот это самое главное. Город не собирался сдаваться. Ни горожане, ни войска, ни руководство никогда об этом не думали. Попутно хотелось бы один из таких зловредных мифов развить, который, мне кажется, появился где-то во времена перестройки. Тогда же Сталин был исчадием ада и был виноват во всем и вся. И, значит, вот эту трагедию, которую организовали немцы на пару с Маннергеймом и финнами, попытались возложить на Иосифа Виссарионовича. Смысл мифа такой. Сталин специально так...
Не сдавал, ситуацию. Не сдавал блокаду, чтобы... Вот, вокруг блокады существует миф,
который... А, у вас есть, да?
Да, у меня как раз есть, а по поводу выдержка как раз из того материала. Сталин намеренно оставил Ленинград в блокаде. А причинами страданий Ленинграда было желание Сталина расправиться с руководством города, которое казалось ему слишком самостоятельным.
Ну, понятно. Мелковат автор. Надо глобальнее мыслить. Сталин решил расправиться со всем населением Советского Союза, поэтому попросил Гитлера напасть на Советский Союз, чтобы уж все население Советского Союза заодно уничтожить. Ну, вы понимаете, что это глупости. Советское руководство с первых дней предпринимало максимум усилий, чтобы прорвать блокаду. Давайте вспомним историю генерала Власова, да, для тех, кто забыл. Генерал Власов, ставший предателем и символом предательства вообще в истории нашей страны, сразу, наверное, после Святополка Окаянного, он попал в плен во время прорыва второй ударной армии, которую он командовал, попытки прорыва блокады Ленинграда. То есть было несколько таких попыток. Постоянно готовилась эта операция. К сожалению, на первом этапе войны они не имели никакого успеха. Вот вторая ударная армия попала в мешок, и генерал Власов, вместо того, чтобы героически погибнуть в бою или попытаться выйти, просто сдался немцам, ну и дальше начал с ними сотрудничать. Поэтому говорить, что Сталин специально сохранял блокаду, ну, это мне даже сложно какой-то пример привести. Ну, полная глупость. Наоборот, все, что нужно было для прорыва блокады, руководство государства делало. Но, к сожалению, в тот момент у нас проблемы были и с вооружением, и общая ситуация на фронтах была крайне печальна для нас.
Николай Викторович, а вот некоторые общественники пишут, что даже во время блокады в городе продолжались репрессии НКВД. О каких событиях может идти речь?
Ну, я бы не назвал это репрессиями, но, собственно говоря, война подтвердила те опасения определенных органов, что в тылу могут работать диверсанты, шпионы, люди, которые из ракетниц помечали места бомбардировок. Это не секрет. В Ленинграде было много таких случаев, когда вражеские агенты вот из ракетниц пытались пометить те объекты, которые необходимы для бомбардировки. В частности, например, Бадаевские склады. Об этом много пишут, что очень точный удар немецкой авиации был вызван именно тем, что летчики видели, куда нужно сбрасывать бомбы. А это привело к пожару, к потере продовольствия. И еще долгое время ленинградцы ходили, собирали землю, которая пропиталась сгоревшим, растаявшим сахаром. Дальше как-то вот водой, да, это вот получали какую-то сладкую воду и хоть как-то пополняли свой весьма скудный рацион. Были определенные аресты и в городе. Говорить, что все арестованные во время такой ситуации были невиновными, ну, на мой взгляд, просто невозможно, вот исходя хотя бы из ситуации Бадаевских складов. Говорить, что все были виновны, тоже сложно. Я думаю, что какая-то часть, возможно, попала в НКВД и без вины. В частности, вот много есть информации о том, что Даниил Хармс как раз был арестован во время блокады. И, собственно говоря, для меня до сих пор непонятна причина, почему Даниил Хармс был арестован. Ну, вот это исторический факт.
Но это были массовые события, это были массовые аресты и вот эти борьба с шпионами.
Нет, конечно, это было не массово, потому что никакой подпольной организации, никакого подрывного центра, готовившего восстание в Ленинграде не было. Были просто отдельные немецкие разведчики, шпионы, которые были выявлены и арестованы. Поэтому давайте не забывать, что это все происходит на фоне резкого сокращения продовольственного рациона. И, собственно говоря, в этой ситуации проводить массовые аресты сложно, потому что хотя бы всех этих заключенных надо чем-то и где-то кормить. То есть возникают такие, если хотите, бытовые проблемы. Так что какие-то аресты были в...
Их можно просто расстрелять.
Ну, это законы военного времени этого позволяют. И тех, кого ловили на месте, да, были и такие случаи. Но эти аресты в основном были до конца 41-го года. Дальше в городе сложилась такая ужасная, невыносимая ситуация, что, собственно говоря, и город был заморожен в полном смысле слова. Угу. На определенный период встали и заводы, просто потому что в городе не было электричества. Ведь угу. потом, через некоторое время, была проведена блестящая операция, когда кабель через Ладожское озеро был брошен. Точно так же бросили бензинопровод, о uh-huh. котором немцы так и не знали. И топливо начало поступать в город. Но это все было позднее, потому что для организации вот и всех этих мер потребовался достаточно большой срок.
Uh-huh. У нас в гостях Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество». С вами я, Роман Голованов. Обсуждаем мы блокаду Ленинграда, как это происходило и те мифы, которые вокруг этого события зародились. В свою очередь, Гарвардский университет опубликовал работу, посвященную якобы реальной жизни людей в блокадном городе. Книга называется «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда». И вот показала профессор темную сторону событий тех дней, и мы с Николаем Викторовичем Стариковым разбираемся в мифах, которые витают вокруг событий того времени, и пытаемся разобраться, что на самом деле было, а чего не было. Оставайтесь с нами, в следующем блоке вас ждет еще много интересного.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. На линии Роман Голованов. На радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество». Обсуждаем мы события времен блокады Ленинграда. Гарвардский университет опубликовал работу «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда». Показали темную сторону событий того времени. Много мифов, много выдуманных событий, которые никогда не происходили, витают вокруг блокады, и мы с Николаем Викторовичем в них пытаемся разобраться. Николай Викторович, некоторые историки заявляют, что оборона города была организована бездарно и неумело. Якобы советских солдат пулеметчики расстреливали буквально пачками, вот они лежали прямо на поле боя, а некоторые пулеметчики сходили с ума. Это вот передают такое некоторые писатели. Вот как на самом деле происходила оборона города? И действительно ли людей не жалели, отправляя прямо на немецкие доты?
Ну, я думаю, что у нас с вами сейчас не получится толком и с расстановкой обсудить военный аспект блокады Ленинграда. Но вот то, что вы говорите, оно даже я об этом читал, оно относится не к периоду ленинградской блокады. Жалели людей, с одной стороны, да. А с другой стороны, у руководства страны, города и Ленинградского и Волховского фронтов было понимание, что каждый день блокады приносит новые смерти в городе. И нужно любой ценой как можно скорее прорвать блокаду. И сложно их упрекать. Да, возможно, во время прорыва этого блокады погибнет на 100, 200, 300, 500, не знаю, 1000 солдат больше, но это спасет десятки тысяч ленинградцев, которые умирают. Найти здесь какое-то взвешенное решение, как нужно было поступать в этой ситуации, мне кажется, очень сложно. В конце концов, эту войну мы выиграли. И блокада была организована нашими врагами именно для того, чтобы уморить голодом как можно большее количество людей. К этому добавлялись террористические, артиллерийские обстрелы. Я вот, читая книгу, о которой говорил, нашел там очень такой взволновавший меня момент. Рассказывается об артиллерийском обстреле, когда один из снарядов попал в дом на улице Марата. И я был недалеко от этого места, я решил просто пойти посмотреть на этот дом. Пришел, посмотрел, взял с собой книгу, читал. И сцена описывается там такая. Отец ушел на работу. В этот момент снаряд попал в дом, где была его дочка, 15 лет. Дом рухнул, И она еще несколько часов кричала, звала на помощь, молила. Потом она умерла. У меня дочка такого же возраста. Я представил себе эту картину. И, честно говоря, у меня, конечно, слезы навернулись на глазах. Вот об этом надо говорить. Вот в этом, на мой взгляд, и есть суть блокады. Когда, вот представьте отца, у которого это случилось, и он пошел дальше на завод работать, оружие готовить, или, может быть, попросился на фронт. Представьте себе, как ему хотелось туда попасть, на этот фронт, какое у него было отношение к тем, кто сидел в окопах по другую сторону. Вот когда мы это почувствуем, мы больше поймем, что такое победа. А теперь еще не забудьте, что когда этот отец в форме солдата Красной Армии и таких отцов, братьев и сыновей миллионы пришли на территорию Германии, они там не творили всего того, что немцы творили на нашей территории. То есть шли, чтобы мстить, победили и не мстили. И вот это, мне кажется, очень четкая и яркая характеристика нашего народа, который, если его разозлить, обидчику не поздоровится, но все-таки милосердие, человечность народ не теряет. Он это сохраняет даже в самых страшных ситуациях.
Николай Викторович, один из историков вовсе заявил, что блокады Ленинграда не было. Якобы кольцо полностью не сомкнулось. Я думаю, понимаете, о чем идет речь. Вот так ли это было на самом деле? Почему вот такой аргумент используют? Ведь что не было якобы полного замыкания, и блокады не
существовало. Но это не историки, это те, кто хочет на крови людей, на трагедии человеческой, просто попиариться, выпустить какую-то книгу с сенсационным заголовком, а потом кануть в небытие до появления очередного такого сенсационного историка. Ну, мне кажется, что это просто подло и неприлично. То есть утверждать, что руководство страны не знало, что у него есть коридор для доставки продовольствия. Но я понимаю, что этот историк умнее, чем верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин, чем его военное и гражданское руководство, чем все население Ленинграда и вообще население Советского Союза. Ну что ж, пусть этот гений изобретает машину времени, отправляется в прошлое и постарается исправить ту ошибку, которую с его точки зрения мы тогда допустили.
А какое участие в ленинградских событиях принимал финский маршал Маннергейм? Был ли он спасителем города, как это говорят многие? Ведь якобы, помня свою службу в старой царской армии, он воспретил финским войскам брать Ленинград и даже бомбить и обстреливать его с севера. Вот насколько эти события верны?
Ну, это миф. На самом деле это миф. Ну, представим, кольцо, и часть этого кольца держат финские войска. Там что, не стреляют? Стреляют. Там идет обычная боевая деятельность. Это с одной стороны. А с другой стороны, наличие финских войск не дает возможности часть наших войск снять и прорвать блокаду где-то в другом месте. Поэтому просто самим союзничеством с Гитлером финны и Маннергейм несут ответственность за ту трагедию, которая разыгралась в Ленинграде. И эту ответственность с них снимать ни в коем случае нельзя. Маннергейм может быть героем финского народа, какого угодного, но для России своим союзничеством с Гитлером, своей службой Гитлеру, он перечеркнул все заслуги, которые он как офицер царской армии имел перед нашим государством. Потому что все познается по некому итогу. Вот генерал Краснов, да, блестящий русский офицер, воевал, но потом пошел на службу тому же самому Гитлеру и активно работал над распространением идей, что казаки – это некий особый народ, причем арийской, так сказать, национальности, который является союзником Германии. Ну, что это такое? Это предатель России. Чем он отличается от сегодняшних украинских националистов, которые говорят примерно то же самое? Ну, и по заслугам господин Краснов получил. Был повешен. Такая же печальная участь, на мой взгляд, в той или иной форме ждет и украинских националистов. Но можно ли говорить, что генерал Краснов является героем России? Нет, конечно. Можно ли ему ставить памятник или вешать памятные доски? Нет.
То есть Маннергейм... вы против доски Маннергейма, получается?
Ну, ее размещение меня возмутило не меньше, чем, так сказать, блокадников Ленинграда. Слава богу, что эта доска снята. Просто вот два слова о том, как, на мой взгляд, нужно ставить памятники. Памятники ставятся от слова «память». память герою, герою нашей страны, герою нашего государства, который совершил подвиг в интересах нашего государства. Вот Александр Матросов совершил подвиг. Зоя Космодемьянская – безусловный герой. А Маннергейм – это военный и политический деятель другого государства. Почему у нас должен стоять ему памятник? Тем более, что его сотрудничество с Гитлером привело к колоссальным жертвам среди мирного населения.
Николай Викторович, вот тоже существует такая история, когда ведь город голодал, руководивший блокадным Ленинградом Андрей Жданов показательно объедался деликатесами, там, ананасами, икрой. Вот было ли такое, и откуда все это взялось?
Это вранье. Это совершенно наглое вранье. Не могут очернить Сталина, пытаются очернить сталинских ближайших соратников. Надо понимать, что Жданов – это был ближайший сталинский соратник. И поэтому есть большое подозрение, что, собственно говоря, его смерть старались ускорить. Давайте такую вот формулировку выберем. Но мы с вами понимаем, что не может быть Сталин, который не оставил после себя никакого имущества, несколько, так сказать, комплектов в военной форме, сберегательную книжку и ордена, и больше ничего у него не было. И при этом его ближайший соратник, который рассматривался как... ну, в некотором смысле, будущий руководитель Советского Союза, значит, ананасами объедается в блокаду, не знаю, там, на Роллс-Ройсе ездит каком-то и пьет, заедает, запивает эти ананасы шампанским. Ну, Сталин смог бы, стал бы держать такого приближенного, который полностью противоречит облику коммуниста, тому, что делает сам Сталин и что пропагандируется? Ну, конечно же, нет. Поэтому сам факт того, что Сталин относился к Жданову с большим уважением, а Сталин был аскетом, ну, говорит нам, что и Жданов, собственно говоря, конечно же, стал в данном случае жертвой информационной атаки.
А вот тоже одно из таких мифов. Якобы Ленинград не был взят гитлеровскими войсками, потому что они перестали придавать ему значение. Вот что пишет автор. Согласно данным, фашисты не стали особо активничать, потому что сосредоточились на Москве. Этому заключению способствует обстоятельство, что в сентябре 41-го немцы сняли с Ленинградского фронта и перебросили на московское направление некоторые танковые части. Вот, Николай Викторович, правда ли Германия фашистская не уделяла такого значения Ленинграду?
Значит, дьявол, как всегда, в мелочах. По плану Барбаросса группа армий «Север» должна была взять Ленинград. Угу. После чего должны были взять Москву. Ключевое слово в сентябре. Война началась в июне, а в сентябре немцы сняли несколько ударных своих соединений и переправили их под Москву, после чего как бы вот кольцо блокады стабилизировалось, и война стала более позиционной. Вопрос, а до июня месяца почему немцы не вошли в город? Просто не хотели? Или дороги были плохие? Нет, это лето. Что их остановило? Их остановило мужество наших солдат. То есть попытки войти в Санкт-Петербург, Ленинград, конечно же, были. Немцы пытались это сделать. Я просто приведу один подвиг танкиста Колобанова, который на своем КВ остановил целую танковую колонну, уничтожил 24 танка. Один КВ.
А много подвигов вот тогда совершалось?
Да, мне кажется, что вообще каждый ленинградец, находившийся в блокаде, совершил подвиг, потому что просто выжить и работать в условиях получения такого скудного продовольственного пайка – это безусловный подвиг. Все солдаты, которые находились вокруг Ленинграда, получали продуктов чуть больше, но они еще, помимо этого, подвергали свою жизнь опасности, находясь на фронте. Кстати, парадокс. Я недавно подумал о том, что воевать, сражаться и не сдаваться – было для солдата советской армии, особенно в первом периоде войны, когда 2,5 миллиона попали в плен. Дальше у нас таких, собственно говоря, потерь пленными уже больше не было. Было путем к выживанию. То есть те, кто сдались немцам, они в итоге были немцами уморены, уничтожены, замучены голодом и всевозможными пытками. А те, кто сражались, остались живыми. Вот ситуация в Ленинграде была точно такая же. Если бы город сдался, что случилось бы с населением, несложно догадаться, посмотрев на немецкие лагеря уничтожения. Что бы стало с городом, он был бы уничтожен. Поэтому, подводя итог, немцы хотели войти в город, не смогли из-за сопротивления наших войск. Да, там есть определенные вопросы, например, к Ворошилову, который, на мой взгляд, не очень хорошо, так сказать, руководил боевыми действиями. Сталин отправил Жукова. Ситуацию удалось стабилизировать. И уже немцы, исходя из этой ситуации, перешли к позиционному удушению города.
Я напоминаю, у нас в гостях Николай Викторович Стариков, представитель партии «Великое Отечество». Обсуждаем блокаду Ленинграда и мифы, которые родились вокруг нее. Оставайтесь с нами. В следующем блоке подведем итог нашего разговора.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. На линии по-прежнему Роман Голованов. На радио «Комсомольская правда» Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество». Обсуждаем мы блокаду Ленинграда. Гарвардский университет опубликовал работу одного профессора, посвященную якобы реальной жизни в блокадном городе. Книга называется «Война внутри. Дневники блокадного Ленинграда». И вот тут показывают темную сторону событий того времени. Якобы дети съедали своих матерей, родители при любом удобном случае тоже занимались каннибализмом, все друг друга ненавидели. И вот с Николаем Викторовичем Стариковым мы разбираемся, насколько правдивы те истории, те мифы, которые родились вокруг блокады Ленинграда. Николай Викторович, вот некоторые историки и вовсе, и не только историки, кстати, а некоторые журналисты, не будем называть и тыкать в них пальцем, вообще спрашивали, а не лучше ли было бы сдать Ленинград? Тогда бы было бы потерь меньше, вот этой всей блокады не было. А вот зачем подобные идеи, и что бы было, если бы действительно Ленинград сдали?
Ну, об этом говорили журналисты одной радиостанции, имя которой лучше не произносить, так сказать, чтобы не делать им рекламу. Но это, конечно, полная глупость. Я уже говорил о том, что согласно немецким планам город должен был быть уничтожен вместе с жителями. То есть сдаться и сохраниться было невозможно. Если эту мысль развивать дальше, то она звучит так. Так может, вообще надо было сдаться и не сражаться не городу, а Советскому Союзу? И ведь 27 миллионов человек тогда якобы осталось бы в живых. Но любой знакомый с нацистскими планами понимал бы, что погибло не 27, а, не знаю, там 100 миллионов. Дальше был бы геноцид нашего народа, который был бы уничтожен почти полностью. Осталось бы, ну, если сегодняшние глобализаторы говорят о небольшом количестве людей для обслуживания трубы, ну, вот, значит, глобализаторы того времени, нацистского, говорили об обслуживании немецких господ. А остальные люди были бы уничтожены различными способами. Поэтому здесь, ну, спекуляция, помноженная на самом деле, на ненависть к своей стране. Потому что выдвигать такие предложения, ну, очень странно. Я никогда не слышал, чтобы какие-то американские журналисты предложили бы Америке, например, сдаться Японии. Ну, ведь тогда американские моряки остались бы целы в Перл-Харборе. И вообще семьи не получили бы похоронки. Почему-то в Великобритании тоже не предлагалось сдаться Гитлеру, хотя многие культурные памятники в Лондоне, наверное, не были бы разбомблены немецкой авиацией, и остались бы мирные жители живы. Ну, в этой логике вы понимаете, что дойти можно очень далеко, только предлагается почему-то это всегда только нам и со стороны наших либералов. Что же касается тезиса, что все друг друга ненавидели в городе, это полное вранье. Опять же, из моего семейного багажа моя тетя рассказывала ситуацию, когда она, будучи маленькой девочкой, потеряла карточки. Так вот, эти карточки ей отдали. Хотя, конечно, вы понимаете, что потеря карточек – это, ну, почти синоним голодной смерти. А для кого-то, кто нашел эти карточки, возможно, это было бы спасение. Но, тем не менее, вот уровень ответственности, уровень понимания, уровень взаимоотношения людей за относительно недолгий период советской власти, да, ну, грубо говоря, с 22 по 42, там, 20 лет каких-то, да, но воспитали такое отношение к человеку, которое даже в самой сложной ситуации не превратилось в то, что мы сегодня имеем при капитализме, когда человек человеку волк. Вот в Советском Союзе, этого не было.
Николай Викторович, а для чего же тогда вот эти все мифы порождаются? Ведь не только вокруг блокадного Ленинграда рождаются вот такие вот злые истории. Например, недавние те же списки НКВД пытались опубликовать. То есть Зою Космодемьянскую пытались причислить к сумасшедшим. Для чего вот это желание полностью очернить подвиг? И ведь не только то, что всплывает, ведь это каждый день что-то появляется, какие-то вбросы.
Это информационная война. Вот этот принцип, он называется десакрализация. То есть превращение подвига в некую труху, превращение государства, превращение ценностей в труху. Ведь во всем можно найти какой-то негатив. Но чтобы вот более наглядно было уважаемым слушателям, хочу сказать, что есть такая профессия у врача, называется проктолог. Угу. Знаете, такой особый взгляд на мир. Вот если через вот то место, который является специализацией проктолога, смотреть на человека, то это будет очень неприглядное существо. Согласитесь, очень неприглядное. Но при этом нужно забыть, что у человека есть много чего прекрасного. Я уже не говорю о его душе. Вот, вот это примерно то же самое. То есть выбираются, исходя из какой-нибудь даты, из юбилея, из ситуации, фрагмент истории, и смотрятся, вот как проктолог, через какую-то точку. Находятся какие-то негативные моменты, которые являются незначительными на фоне всего человеческого организма, и пишутся только о них. Вот эти лжеисторики, лжелибералы — это вот такие проктологи от истории человечества. И пишут они исключительно в отношении нас. Почему? Потому что на это выделяют гранты. Хочется сказать, что мне всегда обидно, что Россия находится в информационной войне все время в некой оборонительной позе. Мы должны что-то доказывать. Вот сейчас мы с вами собрались в студии доказывать, что в Ленинграде случаи каннибализма были единичные, и это не было массовым явлением. Почему мы должны это доказывать? Надо переходить в наступление, переставать оправдываться. И я предлагаю вот провести международную конференцию «Голод в Бенгалии». Пусть наши британские партнеры оправдываются, почему они уморили голодом 3 миллиона, значит, индийцев. И таких случаев очень-очень много. Нужно постоянно атаковать их информационно, потому что они находятся в очень комфортном для них положении.
Но они пытаются сейчас расколоть наше общество? Вот то, чтобы мы противостояли друг другу.
Они пытаются расколоть наше общество по любому поводу. Пожалуйста, 17-й год.
Да, вот сейчас,
вот сейчас
год.
Будут раскалывать наше... Да, будут раскалывать общество, рассказывая нам о том, как злые большевики захватили власть, и при этом совершенно забудут, что самодержавие свергли вообще не большевики, а либералы, которые захватили власть в феврале 1917 года.
То есть большевики якобы ни при чем.
Да, но вот что такое февраль 1917 года? Вот мы сейчас с вами говорили о блокаде Ленинграда, то есть о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне. Представьте, что в Первой мировой войне есть верховный главнокомандующий Николай II, и его во время войны арестовывают и заставляют отречься от власти. Но это как Сталина бы заставили написать заявление на выход из ВКПБ или снятие себе полномочий верховного главнокомандующего в октябре 41-го, когда немцы были на окраинах Москвы. Что это такое? Это предательство. Угу. Это просто предательство. Ну, как еще? Это предательство. Вот просто по-другому это не называется. Как бы ни пытались это в красивые одежды одеть. И уже дальше страна из-за этого предательства пошла в разнос. Сняли бы Сталина в октябре 41-го, выиграли бы мы войну? Не выиграли бы мы войну. Нашлись бы люди, которые бы, вот как либералы с определенной радиостанции, сказали: лучше сдаться. Лучше сдаться. Люди будут сохранены. И вот здесь хочется вспомнить цитату, правда, уже не российского государственного деятеля, но она очень характерна. Черчилль сказал, когда британский тогдашний премьер Чемберлен вернулся с Мюнхенского сговора, когда, собственно говоря, Гитлеру отдали часть Чехословакии, и это, по сути, толкнуло Европу в войну, Черчилль сказал следующее: у вас был выбор, позор или война. Вы выбрали позор, а теперь получите войну.
Николай Викторович, а вот вы сейчас вспомнили Сталина, и тоже вокруг него ведь разворачиваются большие баталии, ну, особенно, например, его памятников. Нужно ли и не нужно их устанавливать? Вот какое мнение здесь у вас? Ведь многие говорят, что если памятник этот будет установлен, то они первыми пойдут его крушить. Вот,
не раз памятник так... кому?
Сталину.
Ну, вы знаете, с моей точки зрения, памятнику Черчиллю не надо стоять на нашей земле, потому что это реальный враг России, который еще с момента революции выступал все время против нас. Mm-hmm. Да? И я и писал на эту тему, и буду писать. Сейчас у меня готовится книга. Черчилль ввел политику Великобритании таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб Советскому Союзу, чтобы война с Германией продолжалась как можно дольше. То есть это был ситуационный союзник, который стал нашим союзником, потому что Гитлер нас толкнул в объятия друг друга. А на самом деле, накануне войны Великобритания имела планы удара, авиационных ударов по нашим нефтяным месторождениям. Просто скажу, что в момент нападения Гитлера британского посла в Москве не было. Кто понимает дипломатические правила, тот понимает, что это, так сказать, очень нехорошая ситуация между двумя государствами. Должны ли быть памятники Сталину? Должны. Но, с другой стороны, надо очень аккуратно это делать для того, чтобы не давать возможности раскалывать наше общество. Здесь, мне кажется, памятники должны идти, ну, что называется, следом за изменением информационной подачи в отношении наших... Ну, на мой взгляд, Сталин — это один из величайших государственных деятелей в России. Поэтому я бы начал все-таки с переименования города на Волге. На мой взгляд, он должен называться Сталинград. Вот весь город никаким вандалом замазать не удастся. Поэтому вот сам Сталинград, переименование, возвращение этого имени, мне кажется, стало бы первым и лучшим памятником.
Массовое волнение в нашей стране.
Но я вам напомню массовые волнения среди либералов, когда Владимир Владимирович Путин вернул советский гимн. Они говорили, что они не будут вставать, что это сталинский гимн и так далее. Прошло, ну, сколько там, относительно немного времени. Вы слышали сейчас массовые протесты либералов против нашего гимна? Нет. Нет. Так и здесь.
У нас в гостях был Николай Викторович Стариков, председатель партии «Великое Отечество». Обсуждали мы блокаду Ленинграда и родившиеся вокруг нее мифы, и, как я думаю, успешно их разоблачили. Николай Викторович, спасибо вам за беседу. С вами был Роман Голованов. На радио «Комсомольская правда» выступил Николай Викторович Стариков. Всего доброго. До свидания.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.